Думаем свои сыны и святого Духа. Мы сегодня приполовили чтение Великого Канона, половина уже прозвучала, и завтрашний, послезавтрашний вечер продолжит эту тему вселенского покаяния, общеправославного делания. «Сшиваши кожные ризы грех мне, обнажив имя первые боготканные одежды». Так преподобный Андрей Крицкий проводит параллель между праотцами Адамом и Евой и нами. Они положили начало греху, а мы искусно и творчески его развиваем. Они, кожаные ризы, получили от Бога, чтобы грубая плоть, грубое естество было подобно скотам. Бог взял эти шкуры, взял эти кожаные ризы, и, как преподобный Ефрем Сирин говорит, на глазах у Адама с Евой разодрал их и предложил тем, которые прежде имели некое легкое, неуязвимое ни для каких болезней и стихий тела, превратить в тело вполне скотоподобное, потому что падшими стали наши страсти, звероподобное, потому что таковым стало наше человеческое нутро. И мы имеем уже сходство не с Господом и не со святыми ангелами, а именно с кушанными представителями из мира животных, шкуры носящих. Мы звереем, мы хищно оглядываемся вокруг, мы ищем себе жертву, мы готовы на зуб вкусить ее, и это делает нас чуждыми той изначальной Божьей заданности, которую человеку в лице Адама и Евы Господь дал. Кожаные ризы – это неизбежность. Мы не можем выбирать себе другую одежду, мы ее унаследовали. Мы должны хотя бы в дни поста вспоминать, что это не изначальный Божий замысел, и это не есть норма нашего поведения, а печальное средство для исправления и врачевания его. Господь новые ризы нам дал, распявшись на кресте. Господь обновил нас ризами крещения светлыми и чистыми, которые каждый человек в святом таинстве крещения получил. Но все время проглядывая сквозь эти одежды, единожды на нас надетые, те кожаные ризы, которые делают нас скота и звероподобными. Если мы постом ограничиваемся от тяжелой пищи, если мы умеряем свои страсти, то должны и о нраве своем, о мягком, кротком, уступчивом, не скандальном, не склочном, не вздорном помышлять. Если видим в себе такие проявления, то, конечно, предельное усилие прикладывать, чтобы таковыми не быть, чтобы исправление, плод покаяния могли бы являть общее аскетическое наше усилие сейчас тому способствовать. Если видим подобные проявления в окружающих, близких, пусть это будет поводом не для осуждения, а для признания того, что и я ту же страсть имею в себе. Если я замечаю и особенно уязвляюсь страстью другого человека, то это значит, что я точно сроден этому и подобное себе несу. Поэтому не ищем сучес в глазу ближнего, а пытаемся признать огромное бревно в нашем глазу. И все эти мелкие или крупные недочеты, которые раздражают, которые смущают меня, видя окружающих, да и видя свои тоже ошибки и падения, постараемся изживать. Одеемся в срамную ризу и окровавленное студно течением страстного и любосластного живота. Очень верные слова, и, конечно, к себе их применить в первую очередь хочется. Адам и Ева, когда увидели наготу друг друга, первое, что сделали, это покрыли эту наготу листьями того смоковного дерева, которое послужило грехопадением. Но Бог эти ризы, прикрывающие первый стыд, заменил, как мы сейчас вспомнили, на кожаные ризы. Потому что этих легких набедренных повязок было недостаточно. Вспомним, что укрылся Адам не только от супруги своей, но и от Бога. Пытался, точнее, укрыться от всевидящего и всеведущего. Укрылся в ветвях того же древа. Итак, от жены, стыд которой он почувствовал, достаточно было несколько листиков. От Господа потребовалась целая крона. И это не помогло и помочь не может. Ибо стыд – это, конечно, не просто нагота тела. Стыд – это те страсти, которые возгораются во мне и которые так тяжело выносить на исповедь. Если моя исповедь не жжет, если она никак не вызывает смущение внутреннее, если я легко готов то же, что батюшке в ухо на исповеди перед Христом и Евангелием кричать о себе на стогнах града, на перекрестках, то, скорее всего, это чувство далекое от вины. Часто мы, даже называя грехи, можем не сокрушаться сердечно, не иметь стыда, а даже смаковать этот грех. По принципу, как я грешил, сейчас я расскажу, как я грешил. Нет, послушайте, я вот так грешил. И это же описание греха, это его вновь переживание, но без сокрушенного сердца, а именно как бы с усладой, потому что у греха есть некая сладость. Если бы это было не так, мы бы не стремились всякий раз падать в ту же яму, наступать на те же грабли. Так вот, стыд – это чувство необходимое при подготовке на исповедь. Поэтому неплохо, если кто-то не просто дает бумажку, а хочет хотя бы какие-то грехи, некоторые главные, которые жгут сердце, вслух произнести. Это нормально, и это право всякого исповедующегося. Только не нужно превращать долгий перечень, 10 листов, исписанных мелким почерком, в такое с переживанием и стыдом каждое слово прочувствовано. Это вряд ли, и это, скорее всего, ситуация не про нас с вами. Про иных святых, которые глубже и полнее грехи свои переживали и чувствовали. Искусство называть свои грехи – это искусство духовное. Человек, часто новоначальный или просто беззаботный, первое, что говорит, что у него грехов нет, его не жжет совесть. Или человек, который уже все исповедовал, говорит, что я уже все назвал за всю жизнь, но нечего мне больше добавить. Это те две крайности, которые есть. Обычно некоторые грехи или недавно совершенные, как падение, или остро вспоминаемые и жгучие, которые были, может быть, несколько лет назад или раньше, требуют особого переживания, особого называния. Иногда жгут совесть грехи, совершенные до крещения, прежде святой купели, у тех, кто в взрослом возрасте крещение принял. Спрашивают часто, стоит их называть, они же прощены. Да, грехи все прощены, мы в это веруем. Но иногда душа требует дополнительной исповеди, чтобы возгреть в себе непрощение себя. Пусть Бог меня простил, пусть уже очистил и удостоил великой благодати, и в Царство Небесное мне уготовил достойнейшее место. Во-первых, я этого никогда не могу знать. Во-вторых, если есть потребность каяться, то не надо заглушать эту потребность в себе и постом каждый год на этой седмице, слушая святые слова Великого Канона, мы вновь и вновь возвращаемся к грехам, мною содеянным и содеянным другими грешниками. Итак, желание со стыдом, сожжением совести назвать свои грехи и не оправдывать, не облегчать, не убелять их и не умолять – это духовная норма. Впадок в страстную пагубу и в вещественную тлю, и оттоле до ныне враг мне досаждает. Страстная пагуба – это не одна какая-то страсть, это погружение в такую стихию, где уже нет ни нормального ровного размышления, ни чистой молитвы, ни состояния спокойного перед Богом хождения. Страсти губят нас, страсти возбуждают нас. И иногда, чтобы просто успокоиться человеку, встать на молитву, надо помолчать минуту или больше. Хорошо, когда благоговение в храме, и мы не мешаем друг другу сосредоточиться, и благоговейно молитвы, которые воспеваем и прочитываем здесь, в церкви, совершаем. То же самое необходимо и в спокойном, таком домашнем, келейном состоянии. Невозможно все время находиться в состоянии активности. Сейчас мне позвонят, сейчас я должен ответить. Мне написали смс-ку, я должен в WhatsApp ответить, потому что срочные, немедленные дела. Это состояние страстное. Это та круговерть, которая, как нам кажется, нас не сильно уязвляет, но на самом деле лишает главного – духа мирной молитвы, духа такого ровного, спокойного хождения пред Богом. Мы в этой страстной круговерти зависим от многих и многих людей, от их мнения, от их оценки, от их предложений и вопросов, от их часто нелепых ответов. И надо, конечно, хотя бы иногда отрешаться от этого, просто выключать свой телефон, объявлять, что у нас первая седмица постовая не для праздных общения и разговоров, а для чего-то более важного и спасительного для души. «Оттоле и ныне враг мне досаждает». Во всем этом мы должны видеть действия врага. Плох тот христианин, который не всерьез, часто с улыбкой говорит, ну, конечно, враги, там, бесы, еще сам дьявол, чего только не придумают. Ничего страшнее и легкомысленнее нет подобных губительных взглядов. Потому что действительно враг очень тонко умеет заманивать в сеть, не сразу делает человека там, беспробудным пьяницам или наркоманам, который не способен слезть с иглы. Это уже некий очередной этап, близкий к концу. А сперва так вовлекает незаметно в разные те или иные греховные пристрастия. И мы поддаемся. Поэтому видеть эти уловки, видеть эти вражьи хитрости мы обязаны. Помогает здесь, конечно, мудрость святых отцов. Не зря читаем мы Лавсаик и Лествицу на будничном богослужении. И завтра будем читать эти драгоценные инструкции по видению, пониманию и преодолению в себе тех страстных прилогов, тех лукавых ухищрений злых духов, которые очень заманчивы, и никто от которых не свободен. Наивно думать, что эта страсть, скажем, блуд, я уже победил, или объедение меня уже не подстережет никогда, или я никогда не впаду в пьянство. Заявить подобное означает бросить вызов силам тьмы. А духи злобы поднебесной, они опытнее нас, и если уж захотят обольстить человека, ввести в падение, то, конечно, те, которых возраст 7,5 тысяч лет, мысли преподобного Исаака Сирина, конечно, перехитрит, как любой взрослый, любого младенца, и не дай Бог нам вступать в такое ротоборство без защиты, без прикрытия благодатного, думать, что я не уязвлен. Полезнее думать, что я могу оступиться и страховаться с соблюдением заповедей, молитвенным ограждением себя, крестным знамением и уклонением от тех мест, где могут быть соблазны, где я уже оступался, где совет нечестивых, где место злачное, и я могу не устоять как бы вот, из-за окружающих, за компанию. Это простые и ясные вещи, но даже постом иногда мы выбираем иное. Ходим на званые ужины, общаемся, так легкомысленно проводим время, вместо того, чтобы уделить его это время молитве и покаянию. И, конечно, становимся явно или прикровенно добычей бесовской. Пусть каждый осознает хотя бы, что если он во время поста не усердно молится как должен, как признан со всей церковью, то брешь в его защите есть, какая-то стрела, скорее всего, к поражению приведет. Любо вечное и любо именное житие, невоздержанием спася предпочетным, тяжким бременем обложен еси. Любо вечное – это любовь к вещам, к вещизме. Любовь не к Слову Божьему, не к богослужению, любовь не к тому, чтобы постигать мудрость и красоту церковную, к жизни вечной, готовящей меня, а думать, какую бы марку автомобиля мне сменить на более красивую, какие бы еще технические средства, как есть у соседа, у сослуживца, мне хочется иметь, какой последней марки, там, это техника, кнопочная, бескнопочная и прочее. Это такой вещевой плен. Вроде бы ничего особенного, себя утешаем, что мы не рабы вещам, что они нам служат. Красивые слова, каждый их по 100 раз повторял. Но на деле мы от них зависим. И рабство своим же вещам, которым мы невольно поклоняемся, делает нас, по слову многих святых, Григорий Богослов об этом писал, Василий Великий, Златоуст, делает нас язычниками, то есть поклоняющимися тварям. Вроде я не отвлекался от Бога, вроде даже символ веры никейский знаю, могу повторить, о Творце слышал, но поклоняюсь я не Богу, а это любовечное мое стремление делает меня поклонником твари. Надо очень храниться и беречься от того, чтобы это не стало единственным светом жизни. Потому что о Боге мы вспоминаем, когда или совсем плохо, уже горе, какая-то потеря невосполнимая, или особая радость, все-таки есть Бог, все-таки не забыл меня. А так в обычной жизни поводов нет. И нужно нудить себя, чтобы о Царстве Небесном помышлять через молитву, через храмовое богослужение. А вот вещи, они вокруг меня. И мы начинаем утюгом там выпаривать свои кофточки, мы начинаем всякие украшения, излишества, набиваем гардероб вещами, которые за год не сносить. И все мало, и все есть новинки, и вот мода еще помогает нам. Надо следить за ней, что в этом году носят, и как носят, и прочее. И о Боге уже в этом устроении просто не вспомнить. Тяжким бременем это облагает нас. Внешним прилежно благоукрашением единым попекокся, внутренне презрев богообразную скинию. Скиния – это то, что по Божьему повелению, как место своего присутствия, Господь велел пророку Моисею создать место, где он сам находился, где он беседовал с пророком, открывал волю свою. Каждый из нас должен стать такой схемой, богообразной. А мы занимаемся не этим, не украшением внутреннего человека в клете сердца своего, а внешним благоукрашением. Мне гораздо важнее, как я выгляжу, какая у меня прическа, какая у меня одежда, какая у меня новая сумочка, какие у меня прочие внешние регалии, что сейчас носит, что сейчас не носит, забывая, что внутри я вовсе давно уже перестал быть храмом Святого Духа. Даже забыл о том, что призван быть таковым. И апостол так и обращается к тогдашним христианам современникам, говоря, не знаете ли вы, что вы храмы Духа Святого? Мы об этом знать порой не хотим или уже забыли. Внешне все строим, а внутреннее наполнение не родим. Таинства церковные, исповедь прежде всего, как тему поста, причащение святых Христовых тайн, делает нас причастниками благодати, делает нас не чуждыми Бога общения, не на показ, не во внешнем каком-то, о чем все могут судить, а о чем никто не может судить. Господь в сердце входит, Царство Божие внутри нас есть. Вроде знаем эти слова, но не заботимся о том, чтобы они действенно раскрывались в нас, и благодать, которая так трудно входит, подольше бы удерживала нас. Часто после причастия начинаем какие-то очень легкомысленные разговоры, игрища, и смотришь, уже человек даже и забыл, когда он причащался, оказывается, сегодня, и что это значит для него, и зачем, и что. Погрузился целиком в мирскую суету, причем в греховную даже суету какую-то. Это, конечно, очень обидно и не должно быть. Пост и нынешняя служба, и подобные и завтрашняя, вечерняя, и в четверг, пусть будет средством такого обновления, оживления, осознания того, что потребность в духовном пробуждении есть у каждого из нас. И чем искреннее и чем сильнее это пробуждение настанет, тем сами мы будем чувствовать близость живого Бога. Одинаковое богослужение для всех, но степень восприятия бывает разная. Как один Бог для всех, но богознание, боговедение, конечно, несравнимо у людей духовно опытных, новоначальных, и у тех, кто даже ни разу не вспоминал и не пытался обратиться в молитве ко Всевышнему. Так вот, судить надо не о том, что делают окружающие, насколько они правильно и своевременно там все поняли, а насколько я не родив, насколько я мог бы быть полноценнее и разумнее участником этой великой таинственной службы в вечере канона Андрея Крымского. Но плохо зная Священное Писание, некоторые имена ветхозаветные ничего не говорят кому-то из нас. Мы не родим о том, чтобы Слово Божие стало понятным, любимым, потребным, ведомым. Это тоже одна из проблем, один из изъянов, которые я должен исправлять. Часто духовники советуют постом великим читать Ветхий Завет. И не на Новый Завет делать акцент, а именно на книги, особенно не читанные тобой. Кто-то не читал книгу царств, или там какие-то пророчества, можно почитать. А кто уж и пятокнижие плохо знает, то с этого года очередной раз берем книгу Бытия, тем более она звучит на будничном богослужении каждый день, чтобы глубже осознавать, вспоминать эти образы и умудряться тем откровением божественным, которое дается. Пусть пост, начатый достойно, будет доведен до конца этой седмицы. Пусть кто готовился к причастию завтра, в среду, в пятницу, на литургии прежде освященных даров, ну и в последующие дни, суббота, воскресенье, делает нас всех причастниками. Исповедь готовьте, чтобы она была содержательная, подробная. И помоги Бог нам всем это постовое поприще достойно и неповышенно пройти. Thank you.